Чего бог тебе дал на рашки? Да, все, вырубился.
Как говорится, дусы. Это кто это? Ума? Ума, у вас что это самое? 10 трансцендентных тел, вы...
Постопал.
Там, и здесь, что?
Работает.
Понял. Как народу Муни, надо сделать Уму это самое. Я никак Рамрая не могу выгнать. Я ему говорю, езди на проповедческие программы. Он говорит, только на выходные, говорит, я езжу. Только я говорю, ну ты хотя бы заезжай, я говорю, по дороге на выходных, объезжай угодья, там, Смоленск, еще не могу никак выгнать там. Не хочет проповедовать он никак.
Так вот. Есть желающие, может
быть. Ну вот я думаю, может быть, вот ему отправят с Говиндой. Они же на пару друг друга. Вот у нас Ярославы. Привлекайте. У нас президент храма, смотрите, какой. Спасите его. Так вот что вы ждете? Вот сейчас договаривайтесь с ним, пускай едет, проповедует. Новомосковск, Новомосковск, Ярославль. Я ему давно уже отдал, ну никак не могу выгнать человека. Привязанности.
Хорошего человека, я
понимаю. Нет. Я же тебя не полностью выгоняю, хотя бы выгоняю, хотя бы для начала, чтобы ты начал проповедовать. Это уже потом, когда ты войдешь во вкус, сам идешь. Вот. Главное войти во вкус духовной жизни, а там уже все само пропадет, отнимут, вот. Исчезнет. Так бывает, то есть, когда во вкус духовной жизни входишь, все материальное начинает идти под откос. Вот. Но самое главное, что когда материальное идет под откос, то ты с легкостью с этим расстаешься. Вот. А когда ты не занят духовной жизнью, тебе кажется, что там какие-то там старые ботинки или какое-то там что-то такое физическое, это очень важно, ценно, ты этим обладаешь. На самом деле ты к этому привязан, слушай, поэтому когда человек, он, чем глубже он углубляется в сознание Кришны, тем меньше для него важен внешний мир. Поэтому наши великие святые, учителя, они были богатейшими людьми, образованнейшими людьми Индии. Рупа Госвами, Санатана Госвами был премьер-министром Индии, министром финансов. При Хусейн Шахе Малике они были богатейшими людьми. Но когда они услышали о приходе Чайтанья Махапрабху и присоединились к движению вайшнавов, они стали садху, они оставили все и жили под деревьями, у них не было даже кровли. Но это не значит, что они были не... у них не было компенсации какой-то. В этом мире мы всегда будем искать компенсацию, там, еду, отношения с противоположным полом, ну, то есть нам как-то надо компенсировать наши страдания, да? Но те, кто обладает полностью способностью переживать какие-то духовные вещи, им не нужно там ни еда, ни противоположный пол, ни чувство защищенности, там, ни финские замки, да, там, ни сигнализация. Они просто чувствуют себя в другом сознании. Поэтому о чем мы говорим? Мы говорим о том, что наша главная задача – это прийти к сознанию Кришны. Когда мы придем к сознанию Кришны, все остальные вещи потеряют для нас, которые нам сейчас важны, они потеряют для нас то значение и чувство. Я просто сам по себе понимаю, уходишь на какой-то такой духовный, вот, ну, во что-то такое духовное, ты начинаешь другие какие-то ощущения испытывать. Как только ты вот так всплываешь на какую-то поверхность, ты, у тебя сразу какие-то потребности там, в чувственных наслаждениях, там еще в чем-то. Вот. Чем глубже ты идешь в мир сознания, тем более удовлетворенной личностью ты становишься. И наоборот, пока ты барахтаешься наверху, никакие у тебя физические наслаждения и ничто ни человека не удовлетворит. Бывает, да, поэтому там материально какие-то состоятельные люди, они неудовлетворенные. Там раздраженные, неудовлетворенные. Почему? Потому что невозможно удовлетвориться от материи. Поэтому Шрила Прабхупада всегда говорил о том, что душа, она как рыба. Рыба, она чувствует себя комфортно в воде. Можно рыбу вытащить на берег, там, предложить ей там, золотые украшения, там, звание, там, депутатский значок повесить. Там. Она все равно будет вот так вот, ну, как бы искать воды. Дай рыбу воды, и она будет... Поэтому в сознании Кришны чем мы заняты? Мы даем воду. Просто рыба, она, если она слишком долго лежала, стала уже воблой такой. Ей очень тяжело Вот. Поэтому ну, люди делятся на совсем умерших, еще не совсем умерших. Ну вот, но просто те, кто обладают сумедаса внутренним сознанием, сукрити, они очень быстро, попадая в общество преданных, они очень быстро принимают духовные идеи, философию, потому что она свойственная. Вчера мы вечером общались в храме о буддизме, да, например, там пустота, они говорят, вот буддизм это вот пустота. Я говорю, пустота это где ничего нет. Ну вот дырка от бублика. Я говорю, ну понимаете, если бы не было бублика, не было бы и дырки. Как только мы пустоту наделили какими-то качествами, она перестала быть пустотой, правильно? Ну вот. И вот они что-то там мутят, крутят, вот у них ходят какие-то зеленые шарики. Вот ты послушаешь буддизм, ну потому что все просто. Вот ее ну, гонит. Куда и смокинг. Когда ты слушаешь философию вайшнавизма, все понятно. Душа, которая вечная, да, бессмертная, обладает сознанием, там, способностью чувствовать, переживать, волеизъявлять. Что ищет душа? Ну, очевидно, что она ищет счастье. Чем мы заняты? Мы ищем счастье. Каждый из нас там олицетворяет какое-то мимолетное счастье с какими-то, ну, вот, объектами, да. Мы же не говорим там, что там, счастье отсутствие ботинок. Наоборот, там женщина говорит, счастье, когда ну, мы ищем какое-то счастье, объекты. Но, по сути дела, мы ищем всегда только один объект. Мы ищем объект, который способен абсолютно удовлетворить все наши чаяния и желания. И этот объект – это Господь. Поэтому душа, она занимает такое положение. Вайшнавизм – это очень естественное. Это очень естественное. Это даже религией невозможно назвать. Поэтому Бхактивинода Тхакур это называл джайвадхарма, или предназначение души. Ну, для чего душа предназначена? Ну, для счастья. Для чего она еще предназначена? Типа там маленькая голубая планета в одиноком космосе. На этой маленькой голубой планете есть согласные, несогласные. И те мучаются, и другие мучаются. Там одни мучаются от того, что много там имеют, а другие мучаются от того, что ничего не имеют. Но в результате страдают и те, и другие. Поэтому принцип очень какой. В этой маленькой глупо думать, что в огромном космосе, в космосе есть только маленькая какая-то голубая планета Земля, на которой там время от времени иногда какие-то редкие живые существа достигают счастья. История нам обратно показывает, да, что те, кто были в той или иной степени счастливыми людьми, они ну, были в независимости от своих внешних условий. Там Диогена не парило жить в бочке. Нормально было. Он даже еще прикаялся там над каким-то Александром Македонским. Тот говорит, что я для вас могу сделать? Он говорит, чуть в сторону, отойдите, солнце заслоняете. Александр Македонский, он думал, что я царь всех царей, я в этом мире обладаю. Там, я собрал библиотеку. Александр Македонский собрал огромную библиотеку, но у него не было времени читать все эти книги. Как правило, да, то есть, когда ты занят чем-то сбором, и Рабиндранат Тагор, он говорит еще прекрасную вещь, которую цитировал Гурудев, он говорит, всю жизнь я носил мед, но у меня не хватало времени любоваться красотой цветков. Также у нас сознание Кришны, мы в какой-то степени заняты тем, что мы нектар там перекачиваем из одного пространства в другое, но иногда, когда мы начинаем говорить, а что такое сознание Кришны, да, а на что я могу его поменять там? Мы понимаем, что ну, ни на что, ничто в этом мире не сможет компенсировать сознание Кришны. Да? Там, ни красивая девушка, там, ни какие-то богатства. Ну, ничто. Потому что сознание Кришны – это сама суть. Она построена на принципе абсолютно чистых, сокровенных взаимоотношений с Господом, к которому мы стремимся всеми фибрами своей души. Мы ищем только одно – источник красоты, любви и взаимоотношения с Ним. Больше ничего мы не ищем в этом мире. Да? То есть, если взять любого человека, то мы увидим, что мы там все, что мы делаем, только ради одного, чтобы нас полюбили. Да, начиная от того, что мы там красим губы каждый день, там, когда нам 80, мы все равно красим. Ну, вот. Или мы там пытаемся каким-то образом там, ну, делать какие-то там благотворительные, добрые дела. Да, только для того, чтобы, ну, чтобы нас полюбили, нас признали. Это природа человека, но в взаимоотношениях с Кришной это может быть проявлено подлинным образом. Причем Шридхар Махарадж, он очень круто говорит, он говорит, что невозможно сравнить любовь человека и Господа. Ну да, то есть, по сути дела, когда мы начинаем испытывать себя, то мы приходим к выводу, что мы, в принципе, любовью-то не обладаем. Ну, но Писание сказано, но он же абсолют, он-то и обладает в полноте, представляете, да, то есть его любовь, она полнота, поэтому там часто говорят, там, да, там, Христос, Иуда, там, мы понимаем, что высший мир, он способен любить по-настоящему, даже несовершенное. Мы не можем, как бы, любить несовершенное, да, если в любом человеке мы найдем какие-то изъяны, мы, либо мы делаем себе кумира идеала, сами создаем, понимаете, да, либо мы говорим, а, он, оказывается, этого кумира идеала, вот у нее там что-то там такое, нос кривой там, или это такое-то. И мы сразу же начинаем этого кумира идеала, как, поэтому Писание сказано, в материальном мире сказано, от любви до ненависти один шаг, да? То есть либо мы создаем себе идеал, либо потом мы этого там проклинаем и начинаем видеть все несовершенства. Но Писание, они говорят очень круто, они говорят, что не стоит кого-то особо хвалить или особо ругать. Поэтому писания, они вообще говорят, что, там, святые, они не занимались там прославлением или руганью. Еще Юдхиштхир Махарадж и Дурьодхана в Махабхарате отправили искать. Юдхиштхир пошел искать плохого человека, а Дурьодхана хорошего. Когда они встретились, Дурьодхана сказал, ни одного хорошего по-настоящему человека я не нашел. Любого, кого я встретил, я увидел в нем несовершенство, глубоко изучив его. Но Юдхиштхир сказал обратно, он сказал, что я, по сути дела, встретил в своей жизни, поскольку я искал, я плохого человека, я специально ходил в места, где множество негодяев. Но проанализировав всех этих негодяев, я сделал удивительный вывод. В каждом из этих негодяев я нашел что-то хорошее. Что-то я смог увидеть для себя, чем в какой-то степени я смог, ну, вдохновиться. То есть каждый человек открыл мне грань своей природы. Поэтому Писание говорят, что джива, она совершенно неосквернива. И Шрила Шридхар Махарадж говорит о том, что можно сравнить наш материальный мир как безумие. Ну, есть такая очень хорошая болезнь, называется белка, в России распространенная. Смотрели «Адская белочка» в интернете, нет? То есть что происходит с белкой? Что происходит у человека? В состоянии белой горячки там, он бросается там, на свою жену там, с ножом там, или там, на сына. Да? То есть, почему? В состоянии белой горячки он не может определить, что хорошо, что плохо, кто друг, кто не друг. У него безумие. Он гонит. У него там какие-то там дежавю. Он принимает желательное за действительное. Если взять материального человека, который живет материальной жизнью, то мы можем сравнить его с человеком, одержимым белой горячкой, или, как Шрила Шридхар Махарадж говорит, пишащей ведьмой. Да? Почему? Потому что он в этом безумном состоянии, он, например, там, видит в друзей врагов реально, да, в каких-то вот совершенно очевидных вещах, видит там подвох и так далее. Вот это наше состояние, такой синдром Хираньякашипу. Помните, Хираньякашипу, он такой, где Вишну там? Я вот сейчас Вишну увижу, там, я его убью. Там, где этот Вишну? Там нету в этом мире Бога, да? Там прохладно хорошо говорит, да он в каждом атоме, я не вижу вообще что. Я вижу, что он вообще пребывает в сердце каждого. И в Писании сказано в Шримад Бхагаватам, подлый Вишну спрятался в сердце. Представляешь, как, что сделал Господь, да? Поэтому Шридхар Махарадж, он комментирует, и Гурудев, они говорят, Господь, он в твоем сердце, но он гораздо ближе к тебе, ты не можешь его увидеть. У тебя нет способности видеть Бога. Почему? Потому что он слишком близко к тебе, как твой собственный нос. Кто? Гоголь написал «Носа», да? Кстати, Гоголь написал потрясающую вещь, такую чисто питерскую, такой психоделик, сайкоделик. Нос, он сбежал, и, представляешь, твой собственный нос, он сбежал, он живет своей жизнью. Но там появляется на вечеринках, там, закутанный на самом платке. Да, и там человек, он просто ходил и свой нос искал. Но, на самом деле, очень глубокая идея, да? Как часть, она сбежала от целого. Читал «Носа», да? Помните, да? Ну, преподают. То есть, это еще фильм был такой, очень классный. Нос, он тусуется где-то сам. И нос, он как бы, чем он занят? Он занят имитацией. Да, там, вот эта вот гоголевская такая штука. Я бы, на самом деле, такой вообще бы снял такой психоделический фильм на эту тему. Осознание Кришны, если так это... Такой постмодернизм можно было там круче, чем Пелевинский. Нос, вот он тусит там. Представляешь, да, там, ты где нос? Он там, типа, Я ушел на кисель. Нет. Нос убежал с кисельного там на дискотеку. И он там подмигивает кому-то. А он только нос, у него ничего нет другого. Также живое существо, оно вот как этому подобно носу, оно полностью как бы, ну, пронизано вот этой абсолютно глупой идеей того, что оно сможет достичь счастья само по себе. Вот мой нос, вы помните, как в этом фильме Адам Сэндлер, рука, да? Вот эта рука, она сама там чешется, сама куда-то бегает, там быстро. Такая прикольная штука, как собачка. Вот это очень красивые имиджи, которые показывают бессмысленность существования человека, отделенного от Бога. Да, поэтому веды, они говорят, если ты увидишь, поймешь его причины, Шварам Сарвабутанам, Сарвалоки Махешварам, Сухридам, Сарвабутанам, Гьянтамам, Шанти Личанти. Если ты осознаешь, что он в каждом атоме, помните, прохладно, Махараш, он говорит, как я могу, меня пытаются сжечь, но я не могу сгореть в огне, потому что я вижу, что Агни, все девы, все это энергия Господа. Я вижу, что нет ничего отделенного от Господа. Вот. А люди говорят, там, как, где был Бог, когда бомбили Югославию, где был Бог, когда было там землетрясение, там-то, где был Бог, когда было то-то. Так он нигде не был. Он присутствовал в сердце каждого живого существа, и нужно понять, что все, что происходит с людьми, это причина их собственных страданий. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху, он говорит во второй шлоке, «Айнандатанум джайкин крапатитам», «Я сам попал в этот океан рождения и смертей». Понимаешь, да? То есть никто тебя сюда, глупая идея, что там невинная, красивая девушка случайно попала в мир материи. Да не было такого. Каждое живое существо, оно осознанно попало в мир материи, и оно осознанно здесь наслаждается. И еще очень прикольная вещь сказал один наш преданный юрист своему сыну. Когда сын сказал, ну типа, а вот Кришна, он есть, душа узнает о том, что Бог существует, а что происходит с душой, когда она узнает о том, что Кришна – это Бог? Что происходит тогда? И отец сказал сыну очень классную вещь, сказал, посмотри, каждую секунду мы делаем осознанный выбор. Ну, например, мы шли на кисельный, там, вдруг, так, зайду-ка я туда, в магазин, там, чик. Раз, там, 15 минут жизни ушел, так, походил, посмотрел на полках, там, все стоит, на полках все стоит в магазине, ну, как обычно, да? Ой, там, раз ты уже опоздал, там, на арате. Так, сделаю-ка, то есть каждую секунду мы совершаем осознанный выбор, понимаете, да, то есть это не вопрос того, что мы с вами узнали, что существует духовный мир, существует Господь, а узнали, что существует закон кармы, и мы будем страдать, и мы перестали, например, заниматься грехами. Поэтому Писания, они говорят, что, например, когда человек больше будет отвечать за свои греховные действия, когда он не знает про закон кармы или когда он знает про закон кармы? Вопрос, когда? Кто скажет? Когда знает, да? Поэтому Поэтому мне часто преданные задают вопрос. Перестает ли страдать живое существо, приняв сознание Кришны? Я могу сказать, что оно в какой-то степени начинает страдать больше. По двум причинам. Первое. Во-первых, когда ты полностью идиот, ты не ведаешь, что творишь, в принципе, ты не страдаешь. Но как только ты понимаешь, что делаешь неправильно, у тебя есть комплекс чувств, да? То есть ты знаешь, что ты делаешь неправильно, ты все равно это делаешь. Первое, да? Поэтому в сознании Кришны ты будешь страдать больше. Второе. Раньше, ну, ты жил как животное. Ну, а животное, оно бегает там, там нашло где-то там то, что его привлекает, съело это там или насладилось и так далее. Но сейчас у тебя будет совершенно другая ситуация. Ты будешь знать о том, как правильно, как делать нужно и как делать не нужно. И ты будешь осознанно делать, как не нужно. Да? Причем раньше ты просто грешил спокойно, там, как нормальные все демоны, там, пошел там, типа. Сейчас ты сначала почитаешь 16 кругов, там, или 4 круга. Потом ты бросишь четки на полку и бросишься к холодильнику, там, или еще к чему-нибудь. То есть, поэтому в этом смысле мы можем сказать так. До тех пор, пока человек пребывает в этом промежуточном состоянии между полным просветлением, да, и, ну, скажем так, да, то есть это называется как, ты от материи отошел, но в духовный мир еще не пришел, да. Поэтому Писание и святые, они говорят, вот это такая самая ужасная жизнь, потому что ты находишься между двух берегов. С одной стороны, тебе хочется наслаждаться, ну, как бы, ну, чтобы все было по-старому, да. А с другой стороны, как, помните, как революция, это когда низы не могут по-старому, а верхи не могут по-новому, да, или как-то так звучит. Да, у нас то же самое, что такое революционная ситуация в сознании Кришны, да, когда... Ну да, чувства хотят по-старому, а душа,
разум.
Да, разум, он подсказывает, что, ну вот, и очень хороший такой недавний фильм посмотрели, скачайте в интернете, называется «Красный отель». Там очень так прикольно, французская драматургия, там хозяева гостиницы всех убивают, ну вот, причем там священник, чистый преданный, там один, который хочет предаться Господу, в итоге женится. Там, ну, такая чисто, вот, мне нравится французская эстетика, там такая очень прикольная драма. И, в принципе, священник. А у него вообще такая ситуация. Он знает, что всех должны замочить, но он обязан сохранить чувство, значит, обязан сохранить тайну исповеди. И при этом, при том, еще мораль такого фильма состоит, что те подонки, которые должны были, ну, которых нужно было замочить, на самом деле они все равно потом погибают. Ну, показывают, что они все равно были материалистами, они были достойны смерти. Но священник постоянно всех пытается спасти, и у него такой, ну, такой очень позитивист. Вот, в принципе, когда мы говорим об этом, в принципе, ну, скажем так, мировосприятие, то святые, они нам рекомендуют двигаться в сторону идеалов веры. И Шрила Шридхара Махарадж, он всегда говорит о... Человек высок настолько, насколько высоки его идеалы. Если человек хранит в сердце идеалы, тогда у него есть шанс пройти все испытания. Если он начинает разрушать свои идеалы веры, то у него будет очень сложная духовная жизнь, она может не получиться. Поэтому веды призывают нас всегда быть идеалистами. Даже в писаниях, например, сказано, кстати, очень важная вещь, вот сказано, надо учиться тому, что делают, говорят ачарьи, но не делать, но не повторять то, что они делают неправильно. Ну, часто, например, на урок, там, скажем, в школе может прийти учитель, да, сигареты там. Там дети, открываем этот урок. И ученик скажет, там, я видел своего учителя сигареты. Но ему скажут в школе, что нет, это ваш учитель математики. Вы, может быть, видели какие-то его несовершенства, но вы учились у него математике. В математике он совершенен. В других вещах вы не должны ему следовать, имитировать. Поэтому есть такая ведическая пословица, которая говорит, следуй тому, что тебя учит учитель, следуй идеалам, но не следуй тому, что он делает неправильно. Это Гурудев часто цитировал эту пословицу. Я забыл, как она. Шлока на Бенгале очень прикольная. Достаточно глубокая. Поэтому он говорит, что ты пришел в школу, ты должен сохранить веру в идеалы. Да? Может быть, там тот, кто учит этику, не такой этичный. Такое бывает. Да? То есть, ну, в школе должен кто-то учить преподавать этику. Мы говорим, там, а является ли... Шридхара Махараджа задали очень хороший вопрос. Мы сказали, вы все до конца знаете о сознании Кришны? Ну, если вы духовный учитель, знаете ли вы все на 100% о сознании Кришны? И Шридхара Махарадж сказал очень хорошую фразу. Он сказал... Представим, что идет эпидемия, и представим, что люди задают вопрос доктору, знаете ли вы все до конца медицины? Если доктор скажет себе, что я все до конца медицины знаю, таких докторов может быть единица. Но если доктор скажет так, может быть, я до конца не знаю, но я знаю, как остановить эту эпидемию, потому что эта болезнь, вот от нее, в принципе, один рецепт. Но его надо правильно применять. И поэтому, будучи доктором, моя задача быстро выяснить симптомы и дать это лекарство этому человеку. Может быть, я ему помогу, может быть, я ему не помогу. Поэтому Шридхара Махарадж ответил на этот вопрос. Он сказал, нет того доктора, который абсолютно все знает о медицине. И он говорит, что нет того гуру, который абсолютно обладает пониманием всего. Да? Но если мы понимаем, что болезнь опасна, она смертельна, а наш долг, клятва Гиппократа, это лечить, тогда мы можем исполнять свой долг. В этой связи этот человек был удовлетворен. Но, с другой стороны, мы можем сказать, что существуют разные уровни докторов, да, там существуют разные уровни докторов, поэтому в нашей традиции мы понимаем, что мы находимся в определенном госпитале, в определенном институте. На нашем алтаре явно выделены там Шрила Шридхара Махарадж и Шрила Говинда Махарадж по двум причинам. Первое, мы попали в их школу, это их традиция. Возможно, мы можем какие-то оригинальные идеи свои в проповедь внести в соответствии с временем, местом, обстоятельствам, но мы вряд ли сможем, ну, так сказать, достичь той глубины, которую несет Шрила Шридхара Махарадж и Шрила Гурудев. А мы, естественно, мы не являемся такими же, как они. Однажды Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура спросил человека, который пришел на лекцию, сказал: «Скажите, Гуруджи, вот вы сидите здесь на Ясасане, типа нам рассказываете о Кришне, вы сами его видели?» Ну, такой чисто искренний вопрос. Типа, вот вы нам про Кришну расскажете, а вы сами-то Кришну видели? И Шрила Шридхара Махарадж, Сарасвати Такура сказал, ну, Шрила Шридхара Махарадж тоже был такой вопрос. Он сказал: «Если я вам сейчас скажу, что я видел Кришну, если я вам сейчас скажу, что я вижу, какую пользу это вам принесет?» Я сказал Сарасвати Такуру: «Ваша задача, вы должны увидеть Кришну. Если я сейчас вам скажу, что я понял сознание Кришны, какую это пользу принесет? Моя задача, чтобы вы получили определенный даршан, определенное восприятие истины. Потому что в этом материальном мире, например, словами невозможно передать вкус кофе. Вот если я сейчас захочу описать вот этот вкус, вот это вот чай мне принесла вот наша девушка. Я чувствую там что-то сладкое, что-то желтое. Помните парфюмер? Да? Ну там, то есть он обладал потрясающей способностью экстрагировать там. Вот я, например, в упор, дадите мне какой-то запах, я скажу там, ну может там ландыш, еще что-то, вообще не понимаю, елка. Ну, вот. А помните, да, парфюмер, он не просто понимал, сколько субстанции там, а какая она. И вот этим являются сознающие Кришну преданные. Они, может быть, не могут тебе сказать, что я созерцаю Кришну вот так вот. Но когда я слышу харикатху, я понимаю субстанцию. Я понимаю трансцендентное, что там есть что-то трансцендентное. И поэтому у меня было недавно общение с одним очень крутым художником. Он пришел к нам в гости на индийскую выставку, известный художник такой, с очень скандальной репутацией, мой старый знакомый. И он мне говорит: «Ты понимаешь, говорит, вот это все, все люди умрут, искусство останется». Действительно, что мы знаем там, да, к древнем Риме? Ну, искусство, история выражается в искусстве. Даже о наскальных рисунках мы знаем пещерно с точки зрения искусства, да, какой-то там дикий художник рисовал. И с какой-то точки зрения мы можем сказать: вау, круто, да, там, все умрет, искусство останется, там, постмодернизм, Мане, там, Ван Гог, там, античное искусство, ну, как бы оно остается, его люди ценят, коллекционируют, собирают. Но Госвами Махарадж, когда мы с ним обсуждали эту тему, он сказал еще круче. Он сказал: «Понимаешь, дело даже не в искусстве. Искусство-то оно может остаться. Основная проблема – это в тех, кто обладает способностью ценить искусство. Потому что в той или иной степени, если мы сейчас придем на рынок в эпоху интернета, там, Гугла и всего прочего, да вы увидите, что, например, раньше, ну, почему мы там все любили и слушали Аллу Пугачеву, да? Ну, казалось бы. Потому что никто, там, Лев Лещенко, Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, там, три звезды. Ну, к примеру, да? Но в эпоху интернета существует тысячи других музыкальных групп, тысячи других музыкантов. Вы знаете, самая страшная вещь, что есть огромное количество людей, которые продолжают это слушать. Им нравятся песни там Кузьмина, там, может быть, все было бы иначе, дискотека 80-х. Там. То есть, знаете, какая проблема? Появился интернет, появилась свобода, появилась возможность слушать другую музыку, другое искусство, но не появилось вкуса у человека. Все равно там Розенбаум там побивает, перебивает там рекорды продажи пластинок, да? И... Да, и появился целый тренд, например, да, спрашивают некоторых музыкантов, там, диджей Сява, Стас Борецкий, они говорят, мы работаем для быдла. То есть они говорят, масса. Поэтому в этой связи, когда мы говорим о сознании Кришны, наша основная вещь, это основное качество – это распознавать истину. Несмотря на то, что появилось огромное количество, если вы сейчас пойдете в эзотерический магазин, то вы увидите, что на самом деле на полках индийских магазинах стоят десятки книг, сотни. В каких-нибудь белых облаках стоят тысячи книг, и там написано «Индия», «Энциклопедия мантр», «Гаятри мантры», там, «Эзотерика», там, «Такой с вами написал», «Другой с вами написал», «Третий с вами написал». Но человек, который вообще не понимает, он даже не понимает, откуда это пришло. Я недавно там открыл какую-то, на нашей, кстати, выставке Индии продается книжка какого-то с вами. Я посмотрел на эту книжку с вами, я просто понял, что он там просто cut and paste вообще собрал со всего там, ну, понимаете, да, то есть как бы сейчас такая мода там. Cut and paste, бабах, 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 вообще ни о чем, но очень много информации. Там йога глазами, такая йога, мудрая там, это, лай-йога, ситха-йога там, бридатва-йога там, ну и так далее. Огромное количество информации. Огромное количество информации. Что делать человеку с этой информацией? Он попал на такой вот праздник информации. До тех пор, пока в нем не разовьется качество музыкального слуха, он не будет понимать, что такое истина. Поэтому Шримад Бхагаватам говорит, если ты постиг Бхагават, тебе не нужны ни другие книжки никакие. Они просто нет необходимости в них. Потому что они ни о чем.
Ну, вообще жизнь.
Вот. Поэтому Шримад Бхагаватам, он говорит, все не жестче, все по-другому. Если в тебе родился вкус, музыкальный слух, распознание истины, тогда нет необходимости во всем поверхностном, потому что это поверхностные вещи. Да? И часто очень, когда приходит Шри Шридхара Махараджа, Индия – это огромная, не думайте, что Индия там, это страна гиперпросветленных, это страна огромных религиозных заблуждений в том числе. Да? Сам Бхактивинода Такур, он прекрасно говорит, например, о великих йогах, таких как Патанджали. Он говорит, даже такой йог, как Патанджали, который, ну, на котором вроде построена целая школа йогов, иногда он пишет, что Бога нету, иногда он пишет, что Бог есть, иногда он пишет, что все зависит от милости Бога. То есть, как бы вы йогой ни занимались, все равно достигнете результата, только если Бог пролет на вашу милость. Но он сам в своих трудах, как минимум 5 или 6 раз, глобально сомневается вообще в том, что есть Бог или нет. И в этой связи мы даже можем взять не только Патанджали, например, Сократа, да? В речи Сократа предсмертной он говорит, типа, а чего вы меня обвиняете, там, что я, например, называю планеты не миром богов, а твердыми там, ну, телами физическими. Это не я, это там Гелиот, другие там философы до меня писали. Поэтому Сократ говорит, я точно до конца не могу знать, есть это там круглые эти планеты, или это какие-то там божества Олимпа сидят там, подмигивают. Ну, мы не в состоянии до конца понять метафизический мир вокруг нас. А веды нам говорят, скорее всего, и то, и другое. Веды еще круче говорят. Они говорят, есть разные точки взгляда, правильно? Да? То есть можно по-разному посмотреть. Например, вы скажете, а как это по-разному посмотреть? Веды говорят, да очень просто. Вот, например, видели вы когда-нибудь изображение глобуса плоское? И что вы там увидите? Два шарика вот так вот, да? Если взять буквально это, то кто-то скажет, Земля – это форма восьмерки гитары. Я это видел своими глазами на карте. Ну вот, да, но кто-то может сказать, ну это нет, это не так, это просто круглое перенесено на плоское. Поэтому, когда ведическая там, астрономия говорит об этом мире, она говорит о том, что есть разные подходы вообще, ну, к пониманию метафизики. Поэтому очень такая интересная вещь, думая, размышляя о Вселенной, как бы, ну, переводя Бхагавадгиту, в какой-то момент Кришна говорит, мною все пронизано, подобно, я пронизываю все, подобно нить, которая, на которой надеты все бусы. Помните эту шлоку из Бхагавадгиты? Ну, мы часто говорим, Кришна очень красиво говорит, ну, все-таки Бог, у него с поэтическим даром все нормально, да? Ну, и, конечно, такая идея, что он все пронизывает, что на нем все держится, это круто, да, с одной стороны. С другой стороны, Прабхупада всегда говорил, Бхагавадгита, как она есть. И, например, в Брахма-самхите, в других писаниях описан процесс, когда Господь Вишну возлежит в океане, да, из него вырастает вселенский лотос. А еще в других там, например, Брихат Бхагаватамрите и в других книгах мы найдем, что Господь, он является основой, вот этот вселенский лотос, это некая, помните, string theory? Ну, то, что физики говорят, теория струн и так далее, да? Так там, там не просто теория струн, там написано, что Господь, он, его метафизический лотос вселенский, на котором, оказывается, это основа горы Меру, понимаете, да, оказывается, все вот на этом вот, ну, просто вот он является основой всего, ну, как он является основой всего? Иногда он, например, приходит как курма, и девы и асуры на его спине пахтают гору Меру. У девов и асуров, у них идея собраться, кстати, там, единственный момент, там, демоны и боги договорились. Это как вот сейчас, например, там, может произойти в нас в стране, да, там они договорятся. Ну, вот. Для чего они договорились? Чтобы достичь нектара бессмертия. Они взяли змея Васуки вселенского, причем там еще, поскольку там же было все очень хитро построено, там, типа, ну, типа демоны это, ну, как братва, да, такие. На понятиях. Им говорят боги, хитрость там сделали. Они говорят, зачем вы будете держать его за хвост? Типа, это неблагоприятно его за заднее место держать. Вы держите его за голову. Ну и типа демоны, мы хотим за голову тянуть. Ну ладно, давайте, 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 берите за голову. А боги же они хитрые. А змей Васуки, когда его тянули, там, он дышал же пламенем. И, кстати, там загазовал вообще, короче, там. Ну вот, а два-то, они за хвост тянут, типа, поскромнее и так далее. То есть, еще история описывает очень много всяких разных нюансов, как они там друг друга умудрялись обманывать. И вот они пахтают, кстати, гору Меру, гора Меру вселенская. Из океана Гарбы всплыла черепаха. Они пахтают эту гору Меру, там появился слон Айравата, там сразу раз там Индра себе прибрал, там позже там, там раз, там Лакшми появилась, там богиня. То есть там что там только не появилось оттуда, там Хаягрива, там так кто-то, сё-то там. В общем, они пахтают там, да, то есть, а они даже сами не понимают, а курма в это время чесала спина, она там типа, да, у бога там, у Вишну чешется спина, а они заморочились, там океан, то есть они даже не понимают, они просто спину ему чешут, там, а теперь здесь, здесь, там, здесь, ну вот, ты понимаешь, да, то есть нам кажется, что у нас какая-то огромная идея достижения бессмертного, мы боги этой вселенной, а мы великие демоны. В конечном итоге мы объединились, там, добро объединилось со злом ради прогресса и процветания. Там, типа Путин, Медведев и Навальный вместе, да, там, ну, к примеру, да. Ну, вот, там, добро, зло, процветание, там, здравствуй. А на самом деле все очень просто, у Вишну чесала спина. Понятно, да, вы его чесали. Ну, вот. Но в итоге несколько капель нектара бессмертия, а как бы нектара бессмертия всегда не хватает. Понимаете, да, что? Вот. И самое это главное произошло не то, что они этот нектар бессмертия получили. Самое это страшное произошло в другом, что они сделали, когда они получили нектар бессмертия, да? Как бы сказано, что капля безграничного безграничная. Но люди не могут этим удовлетвориться. Да? И что они сделали? И тут же они устроили как бы разборку, как, кто будет пить первый, там, демоны, боги. Но Вишну, он еще хитрее сделал, да, он пришел в форме Махини Мурти, очаровательной, ну, как красота высшей силы, да, очаровательной, там, Махини Мурти – это невероятная форма эротизма. Там плейбой отдыхает, да. И пришла Махини Мурти, она сказала, ребята, дайте мне, я поделю. И демоны асуры, как они, как мартышки, сразу же говорят, давай. дайте мне эту баночку нектара бессмертия. Сейчас это духи. Ну вот. То есть высший мир, он пришел в той форме, они не смогли противостоять красоте, да, то есть там, это не то, что там Вишну появился на Гаруде с кучей оружия, там, чакра. Чакра пошла чуть позже в ход, да. Ну вот. Он сказал, дайте. И тогда Раху и Кету, они, поскольку они были демонами, они, ну, как бы, у них еще интеллект, они сказали, так это же Вишну. То есть вдруг, представляете, это тоже такое сознание Кришны крутое, да? То есть все были очарованы демонами, они поняли, так это же Вишну. Ну, вот, и тут же их головы слетели там, с плеч. Что?
Один демон вселился на раку.
Ну, я просто не был на этом событии.
Я тоже не был, я просто читал.
Не, я понимаю, по-разному пишут. Это же вечный процесс. В одной лиле могло быть так, в другой вселенной могло быть так. Часто спрашивают, почему Рамаян существует много версий? Или Бхагаватам описывает по-разному. Потому что Писание говорит, в разные юги, в разные вселенные, чуть-чуть все по-разному. Это как фильмы, драматургия одна и та же. Но вы знаете, есть такое понятие ремейк. Так вот, когда мы говорим трансцендентная истина, а в ней еще есть ремейки. То есть эта история происходит. Поэтому мы сейчас не говорим там, два их было, один. Мы говорим о том, что произошло то, что Махини Мурти, она получила весь нектар, и только лишь капли достались. Но эти капли достались им не в категории того, что они смогли достичь бессмертия, а в категории того, что они вечно вынуждены теперь быть в этой вселенной как антитезис. И какая их служение? Да? Они противостоят Солнцу, свету. Поэтому происходит затмение. Таким образом, мы видим, что метафизическая вселенная она может рассматриваться совершенно по-разному. И мы не можем, например, сесть с учеными объективно там, так, давайте искать, где там вселенная, вселенский лотос. Брама, он поднимался по этому вселенскому лотосу миллиарды лет. Представляете, Брама, Атма-Йонир, первое живое существо, которое обладало невероятной способностью сотворить весь мир, оно было занято самоисследованием. То есть то, с чего начался мир. Кстати, Брама, который полз по лотосу, он родился на этом лотосе, и понял, что нет ничего только. Но подумал, вау, нет ничего, есть только я, нифига себе, круто. А кто такой я? Слышишь, ты рождаешься, нет ничего, есть только ты. И он подумал, я же на чем-то сижу, раз я на чем-то сижу, значит, что-то там есть внизу. Попробую-ка я с помощью своих объективных чувств, здравого смысла, опыта изучу это. Всего-то какая ерунда, надо спуститься вниз и посмотреть, что там. Ну, представьте, Брама... На этом вселенском лотосе был как крохотный муравей, который должен был лезть по какой-то там леске. И вот описан принцип. Брама, он спускался миллиарды лет. Он миллиарды лет спускался вниз, и в какой-то момент он понял, что дна нету. Не то, что дна нету вообще. Он не сможет спуститься на тот план бытия, потому что он ограничен своими чувствами. Брама ограничен своими чувствами. Это не говоря о смертных. Творец вселенной. И он стал опять миллиард лет подниматься вверх. Он стал подниматься вверх, и поскольку он обладал файновым интеллектом, его внутренний повод был, что нужно... Он услышал звук топа. Это трансцендентный звук топа. Он говорит нам, он призывает нас уйти в мир субъективной реальности. Понимаете, да, где мы начинаем понимать вещи? Мы же не понимаем не внешне, мы понимаем во внутреннее. Вот на этом мире субъективно. Поэтому веды, они говорят нам... Если вы хотите постичь этот мир, не пытайтесь там объездить все места с фотоаппаратом, да, там, или там прорыть все сайты, прочитать все про истину. Идите во внутренний мир, потому что только там, во внутреннем мире, будут даны ответы на ваши вопросы. Каким образом? Он услышал звук Дивья Сарасвати, первую Гаятри мантру, и он... Почему нам во время посвящения учитель дает мантру? Потому что мантра, в ней есть абсолютно все, это как софт, который есть... Там программы, ну понимаете, да, это полное приложение, это внутреннее. Нам инсталируют его, но в процессе внутреннего пробуждения, чем глубже мы погружаемся в софт, тем больше мы понимаем его безграничные возможности. Поэтому в сознании Кришны Маха-мантра описана как да, там, песня освобождения, но при этом описана там, на этом уровне, там чей-то дварпана марджином, твои чувства будут очищены. На втором уровне ты будешь понимать это, нама, рупа, лила, гуна в конечном итоге, да, то есть гуна, лила, прошу прощения. В конечном итоге, воспевая маха-мантру, ты непосредственно сможешь созерцать лилу, но вопрос, и Бхактивинода Такура описывает, да, если мы читаем Джайвадхарму, например, там написано, там, Премдас Бабаджи Махашой, вот, написан его уровень воспевания мантры, там, Бабаджи Махараш сел в Гадруме на свое там место, взял четкий, стал воспевать Маха-мантру. Через какое-то время он оказался в трансцендентной реальности. А в это время как раз Кришна просыпался в Радхаране, и Бабаджи Махашой вошел в свое трансцендентное тело и совершал служение Радхи Говинды. В это время там Саньяси Такуру было сказано. Ну, история. Да? Бхактивинода Такура почему это описал? Он описал то, что метафизика, она существует реально. Но перед этим он описывает жизнь Премдас Бабаджи Махашой, помните, да? Написано, что там среди всех вселенных, наша вселенная особенная, называется Бумандала. В Бумандале особая Азия, центр мира цивилизации. В Азии страна Бараты, самая высшая. На стране Бараты есть тиртхи, такие как Навадвип, Вриндаван, Пури. Среди них Навадвип является высочайшим, потому что там соединено все. В этом Навадвип, да, в Мангале жил Премдас Бабаджи Махашой, великий святой, который начинал свой день с того, что клал поклоны всем проходящим в святую Дхаму. Это была его садхана. То есть, если для нас, в частности, удовольствие доставляет там новости, сплетни, там фильмы про насилие, то Премдас Бабаджи Махашой, его садхана была. Что такое садхана? Человек садханит, он делает то, что, во что он верит. И Премдас Бабаджи Махашой, кстати, его садхана была, состояла в том, что он где-то прятался в джунглях Навадвипа, рядом с дорогой. И в Навадвипа шли люди и животные, и он делал им простирания, поклоны. Так Бабаджи сделал 1000 поклонов. Вот все, кто шли в святую Дхаму, неважно, это были торговцы, там, животные, там, человек с тележкой проехал, он делал ему поклон. Потому что он мог осознать, насколько прекрасна, насколько цена Навадвип Дхама, и понимая, что любой человек, который даже косвенно, неосознанно соприкоснулся с ней, величайшая удачная душа. Поэтому Премдас Бабаджи Махашой считал себя самым незначительным, а начинал свой день с того, еще осмысление своей жизни с того, что он делал поклоны остальным. Таким образом, Бабаджи всегда находился в нем в состоянии критики и материализма. И дальше Бабаджи воспевал Махамантру непрестанно, и он читал по вечерам Према Виварту. Что такое Према Виварта? Кто ее читал? Према Виварта – это книга Джагананда Пандита, в которой Джагананда Пандита описывает Шри Чайтанья Махапрабху. Но он пишет так, Джагананда Пандита, о Господе. Он говорит, одни говорят, что он там источник всех вселенных, третий описывает Бога как там источник закона, там Кришна Вриндаван и так далее. Он говорит, я, Джагананда пишет про себя, я не буду таким образом описывать Бога, Кришну, Чайтанью Махапрабху. Он говорит, я опишу вам его, как я его знал. Мы с ним учились в одной школе, я сидел с ним за одной партой. И он говорит, мне вообще глубоко наплевать, что вы там пишете, что он источник вселенных, там, это ваша проблема. Я сейчас вам напишу свою жизнь с ним. И Джагананда Пандит, если вы знаете, он олицетворение одних из жен Двараки, он всеми ссорился с Чайтанью Махапрабху. Однажды он принес масло в Джаганатхапуре вместе с остальными преданными. Это масло, чтобы Сваруп Дамодар и Говинда, он массировал стопы Махапрабху, и он принес очень дорогое сандаловое масло, там, камфорное масло, чтобы камфору Махапрабху втирали, потому что Махапрабху жил в Гамбире, маленькая комната, летом невероятная жара, и поэтому камфора, она охлаждает тело, поэтому иногда божеств втирают ему камфору летом. Одно из подношений в храмах. И он принес целый сосуд камфорного масла, очень ценного, и он нес его сам, собственно, своими руками, кстати, там 20 литров, они шли месяц, каждый день он нес. И он принес этот сосуд и сказал Сварупу, передай Говинде, чтобы Махапрабху сделали массаж с этим камфорным маслом. Это масло собирали все преданные, я нес. Но когда Махапрабху увидел, он сказал, Вишну, как саньяси может принимать масла драматические, отдайте это Господу Джаганнату, отдайте это в храм Пуджари, пожертвуйте это масло, так для божества его втирут. С одной стороны, Махапрабху ничего не сказал неправильного, потому что он и есть Господь Джаганнат. Фактически он принял, да, кто-то мог там типа, о, Джагананда Пандит не понимает ничего в сознании Кришны, там. Махапрабху сказал, отдайте Джаганнату, значит, все правильно на самом деле. Но это не Джагананда Пандит. Джагананда Пандит сказал, отдайте Джаганнату, да, отдайте Джаганнату, и разбил его. Прямо перед Махапрабху перестал есть и говорить. Махапрабху сказали, Джагананда предал тебе масло, ты вот завернул его служение, да, и теперь он перестал разговаривать, и он перестал есть. Махапрабху сказал, перестал, чем он не делал. Типа достал меня со своим. Отношения возлюбленных. Но для Махапрабху, для сердца Махапрабху, поэтому, когда мы говорим, что Господь пребывает в сердце преданного, преданный пребывает в сердце Господа, это не то, что он циник. Махапрабху страждал 2, день, 2, 3. Потом он сказал Сварупу: скажи Джагананде, что я тоже перестал есть. И скажи ему, что я хочу есть. Пускай он приходит и готовит мне. И он знал, что единственная возможность вывести преданного из транса – это дать ему служение. Тогда Джагананда пришел со злостью, посмотрел на него и стал готовить ему. И он готовил ему самый вероятный прасад. Когда Махапрабху ел этот прасад, представляете, да, трансцендентная злость возлюбленного, там, какие там должны быть специи, там, то есть, и вот Джагананда, он пишет эту книгу прямо Вивартху, понимаете, поэтому он пишет, и прямо да, с Бабаджи Махашо, его от этого перло, потому что он давал 1000 поклонов каждый день, у него не было никаких врагов, он считал себя самым падшим, поэтому у него не было, он не считал себя где-то там возвышенным или совершенным. В этом состоянии сознания он мог читать прямо Вивартху, и все, что пишет Джагананда Пандит, а его отношения с Махапрабху, он рассказывает школьные истории, там, истории из детства, это чистая раса. И когда Бабаджи Махарадж читал эту книгу, все обитатели Гадрума приходили по вечерам, чтобы послушать ее. И слушали деревья, птицы. И приходили великие святые, садху, они слушали эти истории. И сказано, почему было не слушать? Потому что голос Бабаджи Махараджа был настолько сладким и трансцендентным, потому что в его исполнении это приносило какой-то смысл. А так это ни о чем. Это книжка о внутренних эмоциях Джагананды. И он читал эту книгу. И тогда святая Дхамма слушала эту книгу. И Гаура-лила, она всегда происходит. Иногда, когда Бабаджи начинал воспевать святое имя, он оказывался в той или иной части Гаура-лилы. И Шрила Шридхара Махарадж в старости, он тоже, когда пребывал в Навадвипдхаме, он в какой-то момент говорил, что сегодня Махапрабху там-то, сегодня здесь. Поэтому, когда мы смотрим вайшнавский календарь и говорим, там, сегодня день приема саньяса Махапрабху, завтра там, вот сегодня день, по-моему, Лочиндас Такур, да? Mm-hmm. Это Лочиндас Такур, он растворился в молоко, да?
Mm-hmm.
А, народ там. Mm-hmm. А Лочин...
Учитель
был. Да, Лочин был учителем. Кстати, да, то есть вот там. Они вечные спутники, и сегодня все, что... Поэтому Навадвипдхама, она живет этим. Шридхара Махарадж, он реально в этом. Он реально говорил, вот сейчас Махапрабху там, там-то. Он иногда говорил, вот сейчас он идет по Нандаграмму, сейчас вот здесь Нитинанда прошел мимо. Бхактивинода Такур, он сидел, воспевал святое имя на балконе, и вдруг там ветер. И он сделал вывод, ага, это Нарсимха Дев из Нарсимхапали летает каждый день на гору Арати в Майпур. После горы Арати возвращается. То есть мистики, они понимают. И в какие-то дни, например, Гурудев, он говорил, сегодня будет туманный день. Мы говорили, почему? Он говорит, потому что сегодня Навадвипдхама плачет. Она переживает. Саньяс день, Гурудев говорит, мы отмечали неоднократно саньяс день, день саньяса Махапрабху, саньяс день, никогда нет солнца. Гурудев сказал, солнца не будет до такого-то степени, будет дождь, потому что Навадвипдхама будет оплакивать Махапрабху. Все животные, все живые существа. И мы очень далеки от этого, потому что, знаете, есть там, ну как всегда, есть какой-то там дворец, и там, например, живут мыши, они там, там побежали, да, там шуршать там мешками, там, и так далее. Вот если сравнить нас в этом мире, мы подобны вот этим мышам, серые живые существа, которые там что-то мутят, там, у них свои тусовки, свои там, они бегают там по проводам, везде пролезают, то есть они типа все знают, но они абсолютно ни в чем, ну как бы, они вот, это отдельный тип живых существ, там, мыши, коты и так далее, да, то есть у них своя там война, там, своя жизнь, но они к реальности не имеют отношения, они живут как мыши, серые мыши, поэтому Писание они говорят, что ты, если ты живешь в святой Дхаме, ты не можешь жить как мышь там. Да, они сказали, если ты в сердце вот это хотя бы чувство будешь сохранять и поклоняться этому чувству, тогда ты сможешь прогрессировать сознание Кришны. Но если ты приедешь во Вриндаван и начнешь там жить как мышь, ну там обосабливаться, там вот я мышь, там здесь я пожрал, там я там еще что-то сделал, здесь я еще что-то сделал, ты не будешь жить в святой Дхаме. Поэтому Махапрабху сказал, он сказал, возьми это в свое сердце и Береги это в своем сердце как святое. Не старайся приехать во Вриндаван и обусловиться там бытовухой. Лучше живи вне храма, но приходи в храм как что-то чистое, святое. Не обусловься бытовухой, неверением. Будь лучше тогда на дистанции. Я для себя это очень хорошо понимаю, что иногда лучше быть на дистанции, подальше от вайшнава, например, ну там, потому что даже Гурудева, нашего Гурудева, очень несколько человек могли только рядом с ним находиться. Например, одна из них — это Лолита. 12 лет подряд каждый день. Ну, в той или иной степени. То есть, и поэтому сказано, что нельзя гуру, человеческую природу, нельзя его расценивать. Должен, не можешь, займи дистанцию, поклоняйся на расстоянии. И это не какой-то так, такой совет. Это правильно, потому что пускай в своем сердце будет что-то чистое и совершенное. И тогда ты будешь счастлив. Поэтому писания, они не то чтобы они от нас отделяют духовный мир. Мы начали сегодняшнюю лекцию, что Господь, Он как ближе к нам, чем мы сами, да, вот чем наш собственный нос, Он пребывает в нашем сердце. Но в силу невежества, в силу нашей иллюзии, мы не видим, мы не ощущаем Его. Хотя он везде, он всегда милостиво протягивает нам свою руку, он всегда готов пойти к нам навстречу. Потому что духовный мир там, он такой сложный, там, в него так трудно попасть, все так сложно. Это не так на самом деле. Это просто говорит, насколько мы далеки от этого всего. То есть, знаете, да, есть идеальный мир, просто насколько мы далеки от этих идеалов. И причем мы не вдалеки, потому что мы их не знали. Типа раньше, вот теперь мы узнали о Кришне, и все хорошо. Нет. Мы далеки от этих идеалов, потому что даже зная о Кришне, мы продолжаем жить материалистами. А помните, одно из оскорблений святого имени – это обрести святое имя и продолжать быть материалистом. Ну, то есть лелеять вот эти наши вот иллюзии и так далее. Поэтому на сегодняшний день Кришна, Он очень милостиво дал нам такую возможность находиться на определенной дистанции, чтобы совершить меньше оскорблений. Но при этом само по себе сознание Кришны построено таким образом, что слушая о нем, мы очищаемся. Слушая эти истории о Премдас Бабаджи Махашое, о Джаганде Пандите, а во всем этом, мы очищаемся. Это как катарсис происходит. Да, что такое катарсис? Мы вдруг начинаем осознавать, что во мне нет преданности, во мне нет любви к Богу, во мне нет стремления веры в вайшнава. Но я понимаю, что во мне нету этого, как только я понял, что во мне нету, вот настолько, насколько я понял, что во мне нету, вот настолько любовь пришла, настолько вера пришла. Понятно, да? И противоположная идея, когда мы говорим, я великий преданный, я уже у меня там первая, вторая, третья, там, видите, там, оранжевые штаны, два раза ку. Все, как только мы себе присваиваем что-то, все это уходит. Поэтому Писание говорит, невозможно сознание Кришны получить ни через ашрам, ни через положение. Сознание Кришны, оно приходит только через отсутствие сознания Кришны. Позитив привлекается негативом. Поэтому подвижники всегда говорят о покаянии. Да, и это состояние покаяния – это внутренний процесс. Это не то, что там грешники каятся. Праведники тоже каятся. Гораздо больше, чем грешники. Чем отличаются грешники от праведников? Тем, что грешники, они не хотят каяться. Да, поэтому еще сказано, что у каждого грешника есть шанс, у каждого праведника есть история его жизни. И мы увидим, что многие герои Гоура-лилы, многие те, кто достигли совершенства, в те или иные обстоятельства, они попали в сознание Кришны в очень сложных жизненных обстоятельствах. Да? Была, помните, история о разбойниках, которые была целая банда разбойников, и вдруг они увидели лейтенанта Прабу, одетого в золотые перстни там. И лейтенанта Прабу еще где-то там зависал на где-то в доме на краю Навадвипы. И разбойники, они очень сильно хотели, посмотрите, там, они тянули просто только золото, их это привлекло там. И они каждый вечер собирались и думали, там, сегодня сделаем налет, да? И там. Только они ночью со своим оружием, там, причем они там активно поклонялись матери Кали, сочетание Бхагавата, описанная история. Один из разбойников, он такой был в бывшем, там, сын, ну, браманический такой, ну, как лидер, да, такой, И он там говорил, там, так, ребята, сегодня, чтобы налет, ограбление было успешным, там, мы должны поклоняться матери Кали. Они там, там поклонение матери Кали, всю там полночи там пропели, там баджаны, там, что-то ей только нам не предложили, там и куриц намочили, там, и кровью все измазали. Ну вот, там, наставили себе там тилоки, там, с оружием пришли. Вдруг начался там ураган, что-то зашумели деревья, там кто-то крикнул «Шухер!», они все бросились там в разные стороны, там описано, там кто-то там залетел в муравейник, кто-то забежал там в такие иголки, там разорвал себе всю задницу, там кто-то потерял все оружие, на утро собрали все такие, кто-то там сбил там головой лесных пчел, помните, как в этом фильме «Апокалипсис», за ним там рой пчел, собрались на утро такие все. И он говорит, мы недостаточно удовлетворили Махамаю материальную энергию, надо еще с большим упоминанием. Они там еще с большим упоминанием. И так несколько дней. Вот. А в итоге потом что произошло, кто помнит? Никто не помнит эту историю?
Давно раз.
В итоге они получили даршин Господа. И были сокровища Кришны Према. И Нитянанда Прабху сказал этому лидеру, он сказал, в целом больше тебе подходит духовная просветительская деятельность. Говорит, твоя криминальная группировка, ну вот, и вся группировка приняла сознание Кришны, стала проповедовать. Да, там все, причем никто им не мог отказать, потому что все понимали, что все бывшие братва там, ну вот, они там... Приходили там, люди там, типа, бандиты приехали, они там, Харе Кришна, Харе, начинали петь, проповедовать. Ну, естественно, все там что-то жертвовали, какую-то еду и так далее, потому что, понимаешь, лучше там с ребятами не связываться. Вот. Ну, таким образом, Кришна Лила сказала, она как змея, она может действовать совершенно, ну, по незапланированным планам и стандартам, она идет своим потоком, поэтому те, кто никогда не ожидали, что они будут обращенными, они были обречены, а с другой стороны, браманы, так сказать, ортодоксы, которые противостояли Гуру Лиле, они противостояли ему за счет религии. И как мы видим, что самая большая оппозиция для религии – это религия. Так же, как большая оппозиция для науки – это наука. Простым мирянам им пофиг, там, кришнаиты, не кришнаиты, там, да. Ну, вот, но религиозным людям им... Они очень сильно там, ну, обеспокоены тем, что там нам не нужно что-то индийское там, или такое, всякое. Поэтому Бхактивинода Тхакура, он очень прикольно описывает. Он говорит, в целом мы видим, что в мире постоянно происходит борьба двух концепций. Одни признают Бога только как имперсональное, но это в целом ислам, да? Другие имеют очень ограниченное представление о духовности, очень ограниченное для христианства. Вот они постоянно между собой там, ну, сражаются и так далее. А Бхактивинода Тхакура говорит, пускай Господь спасет их обоих. Да? Он говорит, поэтому мы не будем участвовать вот в этом межконфессиональных каких-то там проявлениях. Он говорит, потому что преданные, почему кто такой вайшнав? Это тот, кто принимает Господа и все его проявления. То есть кришнаиты, они же не только Кришну признают, мы признаем там Нарисимху, Ваману. Вообще мы признаем все божественное. Просто нам нужна татва. Скажем, покажите, где какая татва. Потому что глупцы, они свойственно считать, там, да, там часто говорят, там, скажите, там, Сайбаба был Богом или нет. Но он был шактистом. В шактизме самая главная идея состоит в том, что ты джива, ты энергия Господа. Но ты дойдешь своего эпогеи, когда ты займешь положение Шивы. Но мы всегда помним, что есть сада Шива в Вайкунхе. И есть Шива, ограниченная Шива, да, там Рудра там, и так далее и тому подобное. Поэтому, когда мы говорим о Шиве, мы понимаем, да, что Шива Шиве рознь. Поэтому только глупое живое существо, оно мечтает занять положение Шивы. Потому что совершенство Шивы, они все построены с поклонения Господу Раме. И в высшем смысле Шива занимает положение Купешвара Махадева, одной из гопи возлюбленных в Кришна-лиле. Но когда, во-первых, Шиву из Вриндавана выгнали, ему сказали, что нельзя в таком виде появляться перед маленьким Кришной, он испугается просто. Ну вот. А второе, ему сказали, гопи, ну если ты хочешь уже как бы, ну, соприкоснуться с этим, ну, уж кто, кроме как высшего, ну, изначально высшего, заслужил сознание Кришны, великая душа. Вот, ему сказали, тогда ты должен принять положение гопи. И они спросили, а как это сделать? Ну, как в Самхите это описано. Ему сказали, надо пойти и мыться там в кушем сараваре, и тогда ты станешь одной из служанок. Потому что ты не можешь войти в мужской форме на танец расы, ты можешь только стать подчиненной. Можно не только подчинение. Женская природа – это природа подчиненная по своей природе. Только заняв подчиненное положение, ты сможешь обрести высшее наслаждение служения. Поэтому чем более мы занимаем подчиненное положение, тем больше шансов у нас есть, ну, обрести вкус духовной жизни. В этой связи люди, когда говорят, а что такое гуру, зачем гуру? Гуру – это там, тем более, все такие гуру плохие сейчас. Вот раньше были святые гуру, вот, ну, 1000 лет назад, 2000 лет тому назад. Ну, вот. А вот сейчас гуру нет. Но Бхактивинода Тхакур говорит, гуру будет всегда. Надо еще помнить о том, что гуру еще соответствует, как правило, ученику. Ну, например, у Джаганнатха Шрилы Бхактисиддханты Махараджа был один ученик Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. Но у Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура были тысячи учеников, в том числе и наши учителя и так далее. Да? То есть поэтому, как бы, один Джаганнатха, когда спросили, а что мог ваш гуру, он не мог даже написать свое имя. Сарасвати Тхакура сказал, а его лотосные стопы, просто его пыль с его лотосных стоп, она способна была освободить весь мир. А его спросили, а как это? А Сарасвати Тхакура, он косвенно сказал, так это я его ученик, вы понимаете, да? То есть я, будучи великим ученым, пандитом, выбрал себе безграмотного старца. Ну, с точки зрения онтологически, когда-то он никуда не тусовался, ничего никому не рассказывал, он вообще как бы с народом не общался. Но Сарасвати Тхакура сказал, ну я знал его духовное положение, поэтому я принял. Вы бы не смогли никто оценить его духовное положение, у вас не хватило бы ни интеллекта, ни способностей, но оценив его духовное положение, я предался ему, великий, там, мудрый, ученый, сын великого святого Бхактивинода. Я мог бы сказать вообще, то есть, ну, мне никто не нужен, да, там, я родился в сознании Кришны, мой отец великий, там, Джагат-гуру Шрила Бхактивинода Тхакур, который вообще знал весь Бенгал, ну, и это человек, который был не просто продвинут духовно, он еще был светски продвинутым человеком. Нужно понять, что Бхактивинода Тхакур – это очень, там, человек, который, там, узкоколейку положил, там, автор, философ, который был магистром храма Джаганнатха. То есть Бхактивинода Тхакур был очень крутым светским человеком. Он был судьей, выносил приговоры. Кстати, руки отрубали по его приговорам, чтобы было понятно. Да? В Индии определенные слухи, то есть Бхактивинода Тхакур выносил не только как бы приговоры трансцендентные, он выносил. Никто не опротестовал ни разу его приговор, ни один. Вот такой у него был авторитет. То есть это не то, что там Бхактивинода Тхакур, там сю-сю, мусю, там, плаву, поешьте, просад. Он был начальником полиции того времени. Вы понимаете, да, полиции там были убийцы, там воры. И Бхактивинода Тхакур, он там был великим духовным человеком, но это не мешало ему. Фактически он был магистром, даже, ну, больше, чем начальник магистра, то есть как прокурор. Еще и судья. Все нормально, как бы. Но кто бы мог сказать, там, типа, а, там, вот, судья, там, а он мог занимать одновременно два положения, это не мешало ему. И еще при этом быть там литератором и чисто преданным. Поэтому это вне наших представлений. Но Джаганнатх Дас Бабаджи Махарадж, которому было 160 лет, он его в корзине носил, его ученик Бихари Дас Бабаджи. Да. Бхактивинод не был его прямым учеником, его прямой гуру был Випин Бихари Госвами. Но Джаганнатх Дас Бабаджи Махарадж для Бхактивинода был олицетворением идеи Рупануга Сампрадая. Поэтому Бхактивинод принимал Джаганнатха Дас Бабаджи Махараджа. Хотя про Випин Бихари Госвами он тоже пишет хорошие слова, но кто такой Випин Бихари Госвами, никто здесь вообще не знает и не помнит. Он был вайшнавом какого-то определенного уровня, но он не был уровнем Джаганнатха Дас Бабаджи Махараджа, который был связан непосредственно с Баладевом Видибушином и обладал вообще с ним Маха Сидха Пуруша, 160 лет он был. В корзине носили одного из наших учителей. Такие вот интересные истории. Вопросы есть какие-то у кого-то? Пожалуйста, да.
Вы можете подробнее сказать про то, кто является человеком? Ответ на вопрос, кто я. Ну, история историями, они, конечно, красивые, но
по сути. Знаете, у вас очень хороший вопрос, потому что по сути, дело в том, что суть, она состоит из очень многих деталей. Как мы говорили на нашей лекции сегодняшней, музыка, она связана со способностью ее слышать. Поэтому, если вернуть начало нашей лекции, просто чуть позже пришли, о человеке. Мартин Лютер Кинг очень круто сформулировал идею. Он сказал, высшее проявление человека – это служение. Вайшнавы, в отличие от этиков, материалистов, истов разных, считают, что высшее проявление служения у человека – это проявление служения Богу. То есть выше, чем служение Богу, нет ничего. Можно служить там родине, семье, но служение Богу. Но когда мы говорим о проявлении Бога, то Ницше очень хорошо сказал. Он сказал, что я поверю в того, когда покажет мне, что Бог танцует. Поэтому европейские интеллектуалы, они отвергли понимание о Боге, как о принципе наказания, страха и так далее. Да? Они сказали, что мы не удовлетворены этим. Но в ведах мы найдем Кришну. Мы найдем Бога как источник красоты, гармонии и любви. Поэтому, естественно, вайшнавы говорят, если кому-то служить, так надо служить Кришне. Вы скажете, а почему Кришне? Потому что источник красоты и любви. А вот и есть понимание человека. Что такое человек? Дарвинская идея говорит о том, что выживают сильнейшие. Значит, если мы живем с вами по дарвинской идее, я вполне имею право вас эксплуатировать. Но веды говорят о том, что принципы, дарвинские принципы – это животная идея. Поэтому человек, он реализован в его отношениях с истиной. А служение это является отношение с истиной. Потому что как мы можем с истиной соприкасаться, давай истину, хоп, прыгай через кольцо, хомячок, стой у меня, или сейчас я тебя в книжечку положу, в сейфик. Ты будешь у меня на жестком диске крутиться, а я буду тебя время от времени, муссировать. Когда мне совсем же будет скучно. Поэтому вайшнавы, они говорят так, что непрестанное воспевание славы Господа, это не только вайшнавы, это вообще все исикхасты, они говорят, что принцип человеческой жизни – это воспевание славы Господа. Но это вовсе не значит, что он только сидит с четками. Он, например, может трудиться, творить музыку, искусство, свою работу. То есть все может делать как подношение высшему миру. Но при этом мы всегда отделяем мир чувств, мир материи, в котором мы взаимодействуем, и мир нашего духовного мировосприятия. Поэтому с нашей точки зрения понимания только душа, она может прославлять Бога. Душа отличная от тела, душа – это и есть подлинное «я». Поэтому в рамках йогической реализации один из этапов просветления человека – это осознание себя как вечная душа. Не осознание себя как временное тело, Вася, Петя, русский, китайский. Поэтому веды, они не говорят, что истина, есть русская истина, да, помните, как у Пелевина, что такое русская национальная идея, Я недавно спросил, говорю, Василий Иванович, президент общества знаний, расскажите мне, что такое украинская национальная идея. Он говорит, что как же он круто это сказал-то. Он говорит, наша украинская школа – это барокко. Я говорю, что это такое? Он говорит, барокко – это… Он говорит, идеализм. Например, Киев построен на холме, но продолжение холма – это храм. Барокко, понимаете? Да, мы видим красоту холма. Я говорю, здесь бы храм построить. Да? Поэтому, по сути дела, он сказал, наша национальная украинская школа – это барокко. Я говорю, по идее, философская украинская школа – это способность распознать истинную ее красоту. Он говорит, да, вот так. Я говорю, значит, вы должны принимать сознание Кришны. Он говорит, как это? Я говорю, барокко мы должны, если мы говорим о том, что есть какая-то настройка религиозная, например, холм. Мы говорим, на холме должно быть что-то еще красивое. ну, как бы продолжение идеи, да, то есть не просто найти какой-то фундамент теистический, но вот есть, существует Бог. Ну, все, в принципе, с этим согласны, да. Даже ученые скажут вам, да, мы тоже согласны, потому что у нас нет оснований предполагать, что Бога нет пока. У нас нет пока четких доказательств. С помощью эксперимента мы не можем доказать, что Бога нет. Поэтому теоретически мы предполагаем. Мы, конечно, не обязательно должны там креститься там, или надевать на себя паранджу или черные очки, чтобы вообще женщин не видеть. Ну, вот. Но у нас нет оснований предполагать, что Бога нет. Поэтому, в принципе, в современном социуме что теисты, что атеисты вам скажут, что у нас нет предполагания. Ну да, Бог есть. Какой-то он, наверное, есть. Какой-то. Но с этой стороны мы не отличны от украинцев. Чисто по-хохляцки мы говорим, у нас барокко, понимаете? Мы понимаем, в общем, что Бог есть, но в целом давайте зададим вопрос, какой он, кто он? Ну, например, мы зададим такой философский вопрос. Бог совершенен или он несовершенен? Ну, конечно, первый будет ответ, что он совершенен, такой фанатичный. С другой стороны, мы можем сказать так. Исходя из священных писаний, мы видим, что Кришна ворует. Кто-то скажет, ну, не, воровство – это несовершенство. Нет, ну, явно несовершенство. Явно ваш Кришна под Бога не подходит. Но когда мы говорим, если посмотреть, как он это делает, технологично и красиво, да, он выступает в форме сына или ребенка. Вы можете Кришне не простить воровство, но если ваш ребенок, играя, у вас что-то там украдет, вам будет это нравиться. Ну, младенец, невинный младенец, он что-то берет без спроса и так далее. То есть, поэтому в нашей школе барокко мы понимаем, ага, оказывается, его пороки божественные. Вы представляете, что, в чем идея Кришны? Что в Боге проявлено все человеческое, и все его пороки, все его несовершенства являются потрясающими гранями его совершенной природы. Иначе бы мы не прощали все своим возлюбленным, их тех, кого мы любим. Да, мы же готовы оправдать любые их какие-то там действия, даже негативные. Да, но у Бога почему? Не-не-не, Бог не может это делать. Бог не может любить. У него не может быть того. То есть, понимаете, да? Поэтому мы не можем рассматривать Бога так. С высшей теистической точки зрения мы можем увидеть, что он обладает качествами. А какие качества у Бога? Вайшнава объясняет, самое главное его качество – это красота. Красота повелевает всем. Красота, слава, знание, блаженство. И при этом отрешенность. Его вообще нет нигде. Весь мир – это его наполнение, но он везде отсутствует. Или в статике. Почему? И вот тогда мы будем вынуждены прийти к этой идее, доктрины Кришны. И мы увидим, что в принципе, поэтому Бхактивинода Тхакура, он очень круто говорит, он говорит, будет какое-то когда-то время для современного человечества, когда, в принципе, идея сознания Кришны вытеснит все другие теистические представления. Понимаете, да? Она вытеснит все теистические представления, потому что она гармонична, она совершенна. Вот как истина, она самоочевидна. Поэтому приходит время только, когда эту истину начинают понимать. И мы сейчас стоим у самого такого, ну, скажем так, интересное время. Сейчас чем интересное время, например, да? Ну, понятно, там Раша, полный негатив. Мы стоим на суперпозитиве. Негатив и позитив – это контрастно. Если вы всегда будете смотреть на арт крутой, вы увидите, что в крутом арте есть два закона. Например, стейдж или живопись, или графика, свет и тень. Поэтому у японских художников, например, ну, у каллиграфистов, у них черное и белое. Крутые каллиграфисты, они отказались от света. Также крутые фотографы, которые работают в ЧБ-формате. Понимаете, да, они говорят, нам свет не нужен. Почему? Нас интересует полутона, нас интересует свет и тень. И вот в этой связи сейчас мы находимся в таком интересном формате, гораздо круче, чем в Индии. В Индии там все смешано. Там вообще никто не понимает, что такое Кришна. С любым индусом ты поговоришь, ты понимаешь, что он просто гонит. Ну, в целом. Но здесь, на форуме атеизма, материализма, всех других форм, мы можем оценить Кришну. Он особо проявлен здесь, на черном, понимаете, да? Вот есть, хочешь объект показать, высвети его на темном. Ну, это принцип такой. И люди увидят тогда. Вот мы сейчас находимся с вами в очень интересном таком состоянии, потому что у нас есть контраст. В Индии мы не сможем этого контраста увидеть. Это надо быть слишком большим эстетом. Но здесь мы можем увидеть четко этот контраст. Какие-то еще вопросы есть? Пожалуйста. Прекрасный вопрос. Я бы даже сказал, для кого-то искра, для кого-то костер. Понятно, да? А с ведической точки зрения мы рассматриваем, что веды говорят так, в каждом живом существе, в каждом атоме пребывает Господь. Значит, в вашем сердце есть атма, душа, и парам атма, высшая душа. Как две птицы, одна клюет плоды, наслаждается, а другая смотрит на нее. То следует помнить, что Господь всегда смотрит на нас. В Бхагавад-гите Кришна говорит, я талант в человеке. Он конкретно говорит о таланте. Я талант в человеке. То есть одна американская писательница, которая написала такой глобальный бестселлер, я не помню имя, на Теди она выступает, очень классно. Она говорит, понимаете, когда ты там, к 40 годам написал бестселлер, и все, в принципе, люди ожидают, что следующая твоя книга тоже будет, ну там, бестселлер. Такая очень умная, красивая женщина, такая грамотная. Она говорит, я не могу вам сказать, что следующая моя книга будет бестселлером. Это не то, что там бестселлеры, как пирожки. Никто не знает. А там ни один режиссер... Мы знаем, что у режиссера там фильм хороший, провальный. Там, ну, часто бывает, да? Она говорит, как жить? Вот, понимаете, одно дело там, ну, понятно, публика ожидает от тебя бестселлера. Она говорит, ну, как жить, например, творческому человеку, когда все от него ожидают бестселлера? Давай, давай, давай там. Мадонна, давай что-то новое там. Ну-ка, давай, весели нас. И она говорит, вот Дэнон или гений? Древние, они не считали, что Дэнон или гений – это ты. Они считали, что это то, что тебя посещает. И она приводит интересную историю о том, как она встречалась с одной поэтессой известной. И поэтессу она спросила, скажи мне, в чем твоя фишка? И поэтесса сказала, в какой-то момент я начала видеть поэмы. И вот я сижу как-то вечером там на поле, вдруг смотрю, бежит поэма. Она бежит, 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 бежит по полю. То есть как она это видела? Как ветер такой, знаете, там трава колышется. Не могу вам сказать. С художественной точки зрения в кино это можно отобразить каким-то образом. Да? Как это? Каким образом она почувствовала, что поэма бежит? Она говорит, я поняла, что ее надо хватать. И побежала, и стала на кухню ее записывать. Потому что поэма может пробежать, убежать кому-то другому. На самом деле, ряд идей определенных, они примерно в одновременное время приходят разным людям. Знаете, да, там это то же самое, там часто, кто придумал самолет, там наши, ваши. В одно и то же самое время люди работают над какими-то инновациями. То есть, понятно, да? Значит, мы должны сделать вывод, что талант – это не только часть нашей души, нашей вечной природы, да? А это что-то все-таки извне. Но возникает вопрос, в Писании сказано, Кришна према, любовь к Богу, дается духовным учителям. Также сказано, что Кришна према, любовь к Богу, уже присутствует в существе, в душе. Также мы можем сказать про талант. С одной стороны, мы можем сказать, талант дается Богу с душой в процессе ее появления в этом мире. С другой стороны, мы понимаем, что, как правило, талант... Да, если вы узнаете, например, к балерине, придете из Большого театра и спросите, что такое талант? Она скажет, ну вот это вот коровы, они там дочки Газпромов, там, они там танцуют, ну понимаете, да, там. Ну вот. Но настоящая балерина, прима-балерина, понимаете, да, коров же невозможно поставить. Можно, конечно, там скачать там, с Газпрома, там, со всех кучи спонсорского бабла, но Лебединое озеро на этом не поставишь. Там коровы где-то могут там пройти там с одышкой, да? Но прима-балерина, которая обладает талантом, вы увидите, да, что она постоянно стоит на станке. Ее не удовлетворяет тот момент. И каждый раз, когда она танцует, она всегда смотрит видео своего танца и говорит, ну вот столько косяков вообще, да. Люди там рукоплещут, им кажется, что она движется свободно, но она ничего, кроме косяков своего танца, не видит. И настоящая прима-балерина вам скажет, вообще не могу смотреть, как я танцую. Мне противно от этого. Я вижу только одни несовершенства. Так вот, что делает ее прима-балериной? Не то, что она упивается своим танцем, типа, такая крутая. Так я танцую, да? В какой-то момент она может почувствовать, что это не она, это что-то божественное танцует в ней. Но в целом удерживать в ней состояние, как Улан, ну, остальные, да, балерина, Анна Павлова, в целом удерживать в ней вот это состояние постоянной примы балерины позволяет способность видеть свое несовершенство. Понятно, да? Так же самое писатель, художник. Но если мы говорим о реальности, то мы понимаем, что высший талант – это служение Богу, Кришне. Поэтому у настоящего святого, который талантлив, почему? Потому что он подвижничество – это ну, движение, понимаете, да, это внутренний труд. Он постоянно работает над собой и ничего, кроме несовершенства, в себе не замечает. А все остальные говорят, вау, он настолько совершенен, он настолько прекрасен. А он говорит, а я вообще не могу слушать свои лекции, меня от них тошнит. Потому что я вижу, сколь несовершенно я излагаю истину, как бы я мог прекрасно излагать истину. И вот если перевести всю эту идею на сознание Кришны, в Писании говорится, когда человек принимает Кришну, у него пробуждаются все таланты. Потому что Бог источник так всего. Как только вы его примете, знаете, вы это как бриллиант, но который вымазан в грязи. В грязи материи. Стоит только начать этот чистый бриллиант, сразу начнут грани. Кришна очень многогранен. Если вы будете читать, например, о 64 качествах Кришны, вы увидите, что Кришна прекрасный художник, он танцор, он владеет словом, он прекрасно относится с противоположным полом, он знает, как флиртовать с женщинами, он знает все языки, он обладает невероятной способностью все приводить в гармонии, он понимает вообще все в интерьере, он супер прошарен в драматургии. Это вообще все его на самом деле. Понимаете, кроме Кришны ничего нет. Если кто-то там скажет, Тарантино крутой, посмотрите Кришна Лилу. То есть Тарантино отдыхает. Да, но причем Кришна, он гениально ставит свою постановку там, в нем не меньше глубины, чем в Достоевском, а гораздо больше, да, не меньше, там, он может смешивать все стили, как Тарантино, понимаете, да. То есть Кришна вообще, он, вот если мы начнем изучать, например, Рам-Лилу или Махабхарату, вот, ну, кто реально прошарен, например, в драматургии, он понимает, что это вообще, это идеальный учебник драматургии. Там все есть. Только одна Махабхарата или Рамаяна, это вообще с точки зрения законов жанра самый крутой сценарий. Там есть все, предательство, там, ну, понимаете, там вот что-то только вот, все, что в Голливуде, чего в Голливуде будут учить всякие там ситфилы и остальные там специалисты по драматургии, вы в Махабхарате найдете это. Поэтому, а кто такие были наши учителя? Рупа Госвами, Санатана Госвами. Что они написали? Они написали Бхакти Расамрита Синду, Веданта Мадхава, Лалита Мадхава. Наши гуру писали пьесы. Представляете, да, там, вы скажете, а что, вот у нас Библия самая крутая книга, а у вас какая самая крутая книга? Мы говорим, у нас самая крутая книга – это пьеса. О чем? О чем эта пьеса? О жизни Кришны. Для кого? Ну, понимаете, да, пьесу же надо писать для там супер продвинутой аудитории, а сказано, это пьеса для Кришны и обитателей духовного мира. Там типа, вы на кого работаете? Я пишу пьесы о Боге для Бога. Типа, а можно посмотреть? Ну, если есть квалификация, то да. Понятно, да? То есть глупо думать, что нас интересует драматургия, а Бога она не интересует. А скажите, а кто играет в ваших пьесах о Боге для Бога? Он и играет. Типа, а как это? И если вы увидите, что Рупа Госвами, он вообще Кришну... Представляете, какой уровень нужно быть трансцендентной личностью, когда он Кришну просто за живое берет. Кришна, глядя его пьесы, глядя на себя, он рыдает. То есть катарсис вообще, у Кришны катарсис, глядя на самого себя. А, например, если взять Рагунат Даса Госвами, то, ну, например, Рагунат Дас Госвами, а скажем там, Рупа Госвами, он драматург вышел, а Рагунат Дас Госвами, он что пишет? Рагунат Дас Госвами, он трансцендентный приколист. А над чем он прикалывается? Он пишет приколы о Кришне. Откуда? Из жизни Кришны. То есть, понимаете, это мы думали, что там Жванецкий, там... Там этот Первый канал, там они там все смеются. На самом деле, самый приколист это Кришна, И Рагунат Дас Госвами, он пишет истории. То есть я когда начал читать Рагунат Дас Госвами, ну вообще приколы конкретные. То есть он такие пишет истории. Вот он специалист в этом. Но опять же вопрос, имеем ли мы квалификацию, ну понимаете, да, чем круче искусство, тем круче ты должен быть подготовлен. Потому что если сейчас я, ну, там, скажу, там, приехал в Москву, там какой-то суперэкспериментальный театр, вы что думаете, что там будут сидеть подряд сидеть, что ли? Там в Японии есть там мастера театра Буто, у них там аудитория там. Ну, просто кто в ней сидит? Ну, так, на секундочку, чтобы вы понимали. Как вы думаете, кто самый главный в кругу художников? На выставке художников, как вы думаете, кто ходит? Художники, правильно. Выставки художники, большая часть посещения – это художники. А почему они ходят? Да потому что они понимают процесс, они понимают, вот это круто, вот это не круто. Есть еще два типа людей – это коллекционеры, а самые вообще крутые – это критики. То, с чего мы начинали, да? Потому что критики про художника могут рассказать больше, чем художник знает о себе. Вот, поэтому самые крутые – это критики. Вот с духовной точки зрения, наша линия тоже – это критики трансцендентные. И поэтому, если для кого-то Бог – это какая-то общая идея абстрактная, то для Рупы Госвами – это личность, про которую он знает все. И он может заставить эту личность сопереживать самого себя. Круто? То есть это нереально. То вообще, о чем мы сейчас говорим, это нереально. Просто вопрос нашей способности – восприятие. Ну и последний вопрос, очень быстрый.
А вот написание данных пьес, это, можно сказать, о человеке, который их пишет, это то, что он уже познал Кришну, либо это способ познания Кришны?
То и другое. Если вы начнете писать свое умозаключение, то вы увидите, что в процессе описания своих умозаключений вы будете познавать себя. Поэтому писатели в этом мире, это не то, что они мудрецы, это просто те, кто научились познавать себя. И через слово, через форму. Почему тогда люди заняты танцем? Ну, понимаете, да, все эти вещи, музыка, танец, способность познать себя, другого нету. Ну как вы узнаете о том, что вы музыкант, если вы не играете на гитаре, там или на музыканте, да? Надо начать играть, и вы начнете познавать, какой плохой вы музыкант. И через осознание своего негатива придет способность стать позитивным музыкантом. И есть разные музыканты. Вот в Раше, как ни странно, есть много хороших классических музыкантов. Например, очень мало музыкантов там, ну скажем, ну гитаристов нет такой школы. Там это испанцы, американцы, французы, европейцы. Ну вот. И у нас такой был случай, мы на Этнолайфе работали с одним таким гитаристом, Любченко. Хороший очень гитарист, на Украине живет. Он играл со звездами мировыми. Ну как любые хорошие музыканты, он здесь никому не нужен. А, ну, как бы, как говорится, для Раши еще не до... Раша еще до него не доросла, а Запад уже перерос, потому что там целая школа, там, ну, знаете, как это вот там джаз. Там целая школа, а у нас там несколько джазменов. Они крутые, но их несколько. А там целое поколение, там целый Орлеан, там куча. Вообще целый. Это, кстати, одна из больших проблем Раша. Там здесь какой-нибудь там один веб-дизайнер Тёма Лебедев там за миллионы долларов, который работает, а там целая просто индустрия суперпрофессионалов, их никто не знает. Они есть. Вот, говоря в качестве музыки, можно сказать так, что сбил мысли. Да. Ну, мне так прикольно общаться с какими-то мастерами. Ну, видно, что он круто прошарен. И я говорю, а сколько вы в день играете? Он такой всем курит, сигареты уже такой лет. Под 60 мужичок. Он говорит, а я вообще с гитарой не расстаюсь. Я сначала подумал, он гонит там. И когда он с нами жил какое-то время, там сидим, ему очень интересно были Харе Кришна, там раз куда-то срулил, я думаю, куда он срулил, интересно? Ну так, смотрю, он там... Я так примерно по себя промониторил, я понял, что он примерно где-то 8-9 часов в день играет. То есть он всегда играет. И мало того, что он имеет там темперамент, и он там, ну, он начал рассказывать о мировых гитаристах вообще. Там, а такие гитаристы, другой гитарист, третий гитарист, четвертый. И есть, кстати, по-моему, есть несколько хороших американских фильмов. Один из них 13-й, по-моему, да, смотрели, да, о пианисте. Другой «Сладкий гадкий», тоже о одном известном гитаристе. Ну, интересный, вообще интересный мир. Человек, который с музыкантом, он занимается звукоизвлечением. И вот в этом процессе звукоизвлечения оказывается, что, ну, конечно, там для Паганини нужна великая там скрипка Страдивари. Но в целом в звукоизвлечении есть такой очень важный момент. Не так важно, на чем он. Ну, конечно, инструмент должен быть хороший, но все зависит от человека. На самом деле, звукоизвлечение – это не микрофон, это там не саундтрак, это сам человек. Понимаете, да, о чем идет речь? Сознание. Вот это крайне интересный момент, то, что меня интересовало, да, как в арт и сознание. Как сознание может передаваться на внешние формы. Понимаете, да, о чем идет речь? И методы передачи сознания – это тоже такая отдельная тема. Все это очень сложно. Мы сейчас в сознании Кришны вряд ли сможем обсудить все эти вещи, но факт остается фактом историческим, что многие великие преданные, такие как Джайдев, Тансен, Свами Харидас и многие другие, были величайшими музыкантами, величайшими поэтами. Почему? Потому что они обладали невероятным божественным даром. На этой радостной ноте мы закончим. Ну вот, и споем Махамантру.